Здравствуйте, сегодня вторник, 23 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу, убиты не менее 5 мирных жителей. США призывают Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств. В России будет принят закон о конфискации имущества за так называемые фейки об армии и дискредитацию власти. Также сегодня.
Речь не идет о территориальных претензиях. Мы напоминаем европейцам, россиянам о том, что украинцы были и есть и на территории Российской Федерации. Их права надо соблюдать.
Для чего Владимир Зеленский издал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации? Не менее 5 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате нового массированного ракетного обстрела российской армии территории Украины. Удары были нанесены по Киеву, Харькову, Днепропетровской и Сумской областям. В Харькове был разрушен подъезд жилого дома. Там погибли 3 человека, около 40, включая малолетних детей, получили ранения. Жилые дома повреждены и в Киеве, там также сгорели несколько автомобилей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 23 января российские войска нанесли по Украине комбинированный ракетный удар, применив крылатые баллистические авиационные и зенитные управляемые ракеты. По его словам, украинские ПВО сбили 21 из 41 российской ракеты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался назвать очередной ракетный удар по Украине ответом на обстрел оккупированного Донецка 21 января, в результате которого, по данным властей так называемой ДНР, погибли 27 и были ранены 25 человек. В связи с этим обстрелом по инициативе России был созван Совет Безопасности ООН, в котором принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении он привычно говорил о якобы готовности России к мирным переговорам по Украине.
К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. Об устранении причин трагической для Украины ситуации. Все иные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков.
Это был Сергей Лавров. Лавров также заявил, что вооруженный конфликт в Украине продолжается, поскольку страны Запада, прежде всего Соединенные Штаты, продолжают поставлять оружие для нужд ВСУ. При этом оказание такой помощи глава российского Министерства иностранных дел расценил как бизнес-проект, позволяющий наживаться бизнесу, опять же, прежде всего американскому. Вот какими аргументами Сергей Лавров подкрепил этот свой тезис.
Представители нынешней администрации звучат еще более цинично. Из их выступлений мы, в частности, узнали, что 90% военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США, идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновление вооружения. Старая же рухлядь утилизируется на Украине. Большинство крупных украинских заводов и компаний, в том числе по производству лития, проданы тем же американцам. Плодородные земли сданы им же в бессрочную аренду, как у нас говорят, по дешевке. Один из ярких примеров – получение структурами Сороса черноземных почв для захоронения отходов западной химической промышленности. Господин Блинкен, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине – это гарантия создания новых рабочих мест в Соединенных Штатах. Словно речь идет не о финансировании войны, уже унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тут надо сказать, что президент США Джо Байден, убеждая Конгресс выделить очередной пакет военной помощи для Украины, действительно неоднократно подчеркивал, что эти деньги пойдут прежде всего на производство и обновление различных видов оружия и боеприпасов именно для американской армии, что подразумевает и создание новых рабочих мест в Америке. Что же касается, как выразился Лавров, рухляди, которую Украина получает из США, то она, судя по всему, все-таки позволяет ВСУ довольно успешно уже 2 года противостоять российской агрессии, иначе конфликт бы давно завершился победой российской армии. Но если говорить о приведенном Лавровым ярком примере передачи Соросу 400 квадратных километров черноземных земель Украины для захоронения химических отходов, то выясняется следующее. 1 декабря прошлого года государственное российское информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на пост в социальных сетях французского журналиста-фрилансера Жюля Винсена о якобы заключенной сделке между сыном Джорджа Сороса Александром и правительством Украины. Пост сопровождался видеороликом с участием бившего тревогу неназванного украинского чиновника. Какой-либо ссылки на публикацию расследования в этом посте не было, но новость подхватили пророссийские СМИ в России, в Молдове, и она широко разошлась. В фонде Сороса информацию полностью опровергли. Номер указа Зеленского о передаче земель под хранилище отходов соответствует номеру указа о присуждении государственных наград, подписанному, кстати, совсем в другой день. Аккаунт в сети X от имени Жюля Винсена был создан в 2018 году, но впервые использован только в ноябре 2023 года, то есть прямо перед публикацией так называемой сенсации. Сам Жюль Винсен, он существует, написал, что информация о сделке правительства Украины с фондом Сороса была опубликована на одноименном, но фейковом аккаунте в бывшем Твиттере. А еще телеграм-канал «МИД Россия» опубликовал большой пост по поводу того, что, цитата, блогер иноагент Алексей Венедиктов обратил внимание на словосочетание «киевская клика», употребленное Сергеем Лавровым, как посчитал Венедиктов впервые. В посте МИД подробно и с примерами рассказывается, что это словосочетание вошло в обиход российской дипломатии еще в 2014 году, приводится значение слова «клика» из толковых словарей. В общем, сотрудники МИД, за действиями которых чувствуется рука Марии Захаровой, плодотворно потрудились над разоблачением короткой провокационной реплики Венедиктова. Но вернемся к заседанию Совета Безопасности ООН. Если Сергей Лавров обвинял Запад в оказании военной помощи Украине, игнорируя тот факт, что Украина имеет право на самооборону от российской агрессии, то представитель Украины в Совете Безопасности Сергей Кислица, как и многие другие участники Совета, обвинили Россию, закупающую оружие в Иране и в КНДР, в грубом нарушении действующих против этих стран санкций ООН. Вот что сказал Сергей Кислица.
Мы осуждаем военную поддержку российской агрессии со стороны Ирана, Белоруссии и КНДР. Мы продолжаем призывать все страны отказаться от предоставления России оружия и боеприпасов, включая ракеты и БПЛА, используемые в ходе российской агрессии. Это включает нарушение России и КНДР эмбарго на поставки оружия, установленного в отношении Корейской Народно-Демократической Республики несколькими резолюциями Совета Безопасности. Мы призываем КНДР и Россию соблюдать эти резолюции и выражаем обеспокоенность тем, что использование России северокорейских ракет позволяет КНДР получить ценную информацию о технических параметрах этого оружия, необходимую для их усовершенствования.
Говорил представитель Украины в Совете Безопасности ООН Сергей Кислица. Между тем, в Брюсселе состоялось первое в этом году совещание министров иностранных дел стран Европейского Союза, на котором обсуждалась военная помощь Украине, а также возможность российской агрессии против стран НАТО в случае поражения Украины. Эту агрессию сейчас предсказывают многие военные аналитики. Особую тревогу по этому поводу бьют страны Балтии, которые уже начали возводить вдоль границы с Россией эшелонированную линию обороны на случай такой агрессии. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринч подчеркнул, что необходимо наверстать уже упущенное из-за недооценки российской угрозы время.
Очевидно, что российская оборонная промышленность сейчас работает круглосуточно. Российская экономика перешла на военные рельсы. С европейской стороны мы все еще не работаем 24 часа, 7 дней в неделю. Мы до сих пор не приняли полностью тот факт, что война вернулась в Европу. Она сейчас в Украине, но она влияет на всех нас, влияет на цены, приносит, наверное, стоит сказать, некоторые неудобства. Но чтобы эти неудобства оставались маленькими, мы должны быть уверены, что Украина выиграет эту войну, что Украина остановит Россию, потому что в противном случае Россия не остановится, и проблема только станет больше.
Это был министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринч. С аналогичным заявлением выступил и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис. Он тоже отметил, что страны НАТО, особенно граничащие с Россией, находятся под угрозой нападения, и что ситуация во многом зависит от того, насколько успешно российской агрессии сейчас будет противостоять Украина.
Украина сейчас сдерживает на своей территории агрессивную Россию, которая стремится к экспансии. Надеюсь, они смогут сдержать ее в пределах своей территории. Но если они не добьются успеха, мы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию? И делать это будет некому, кроме стран НАТО и стран, которые расположены близко к России. Это значит моя страна, это значит Польша и другие страны на восточном фланге.
Мнение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. И большой общественный резонанс вызвал подписанный Владимиром Зеленским указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В нем говорится о необходимости восстановить и сохранить историческую память об украинцах в России, и подчеркивается, что Россия на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, цитаты, направленные на уничтожение национальной идентичности и угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод. В указе часть российских регионов названа исторически населенными украинцами. В частности, речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. При этом не упоминаются регионы в Сибири и на Дальнем Востоке с исторически значительным процентом украинского населения. Украинский политолог Владимир Фисенко подчеркивает, что Киев не предъявляет территориальных претензий России, а настаивает на соблюдении прав украинцев, живущих в Российской Федерации.
Речь идет не просто о напоминании. Речь идет о фиксации преступления уничтожения украинской идентичности на территориях Российской Федерации. Именно эта политика сейчас проводится на новых оккупированных территориях. Именно это преступление начиналось не сейчас, начиналось при царском режиме, еще в царской России, продолжалось и расширялось в масштабах при советской власти, хотя было на территории УССР, Украинской Советской Социалистической Республики, было и украинское возрождение периодами. Поэтому очень важно показать вот эту тенденцию имперскую, то, что нынешние преступления, они начали совершаться гораздо раньше. И это наш ответ, ответ на то, что Россия называет возвращением исторической справедливости, что якобы исторические русские земли возвращаются в Россию. А мы показываем, что исторические земли расселения украинцев находятся на территории Российской Федерации. И это аргумент, который может использоваться в том числе в международных судах. Тут есть один очень важный нюанс. Речь не идет о территориальных претензиях. Мы говорим украинские земли. Слобожанщина. Да, скорее это украинский историко-культурный регион. Другое дело, что вот это очень важный момент. На этой земле жили и этнические украинцы, и русские. Мы напоминаем европейцам, россиянам о том, что украинцы были и есть и на территории Российской Федерации. Их права надо соблюдать. Сейчас это бессмысленно обращаться к Путину. Он не соблюдает прав и свобод самих российских граждан, не говоря уже о национальных меньшинствах. Сейчас все, что связано с Украиной, под запретом. Начиная от цветов украинского флага и заканчивая песнями «Сердючки». Да, не говоря уже действительно об украинском языке, об украинской культуре и так далее. Поэтому это на будущее.
Мнение украинского политолога Владимира Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На уже упомянутом мною совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке. Вчера армия обороны Израиля понесла самые тяжелые за все время операции в секторе Газа потери. За одни сутки погибли 24 израильских военнослужащих. А по данным подконтрольного группировки Хамас Минздрава Газы, число погибших палестинцев, начиная с 7 октября прошлого года, превысило 25 тысяч человек, большую часть которых составляют мирные жители. Напомню, что группировка «Хамас» в США и многих странах Европейского Союза признана террористической организацией. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, подчеркнувший, что осуждает действия «Хамас», призвал найти пути мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, причем на основе принципа двух государств.
Они с этим не согласны? Ну что ж, надо обсуждать, поэтому мы здесь. Если они не согласны с этим, нам нужно понять, какое другое решение они предлагают. Заставить всех палестинцев уехать? Убить их всех? 25 тысяч погибших в Газе, 70% женщины и дети. Определенно, то, как они пытаются уничтожить Хамас, это не тот способ, который работает. Они сеют ненависть на поколения. Мы прекрасно понимаем, что из себя представляет Хамас. И мы, конечно, не принимаем и осуждаем их. Но мир и стабильность не могут быть достигнуты только военными средствами. И уж точно не тем способом, как эти военные средства сейчас используются.
Это был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. За последние дни премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху неоднократно дал понять, что отвергает сейчас идею создания палестинского государства как противоречащую, по его мнению, интересам безопасности Израиля. Тем не менее, представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек заявил в интервью корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», что Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, исходят из того, что мир и безопасность на Ближнем Востоке возможны только при условии соблюдения принципа двух государств.
США подчеркивают в каждом разговоре с лидерами Израиля, что, во-первых, Израиль должен минимизировать потери мирных жителей в секторе Газа. И, во-вторых, что очень важно, чтобы Израиль и его лидеры принимали реальность. И реальность обозначает, что если Израиль хочет мир и безопасность, то только возможно основано на принципе двух государств. Разумеется, это вопрос, с которым нужно разобраться после конфликта. Не сегодня, а после конфликта. Но, тем не менее, это остается реально.
Говорил представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек. Время свободы. В России в скором будущем будет принят новый репрессивный закон. Группа депутатов Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным вчера внесла законопроект, предусматривающий конфискацию имущества по 8 статьям Уголовного кодекса. В их числе так называемые фейки об армии и призывы к введению санкций против России. В дальнейшей судьбе законопроекта можно не сомневаться, ведь в тот же день он был одобрен профильным комитетом Думы и рекомендован к принятию в первом чтении. А перед этим его поддержали правительственная комиссия и все без исключения силовые ведомства. Писали законопроект и утверждали его в правительстве вице-спикер Думы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Импольская. По логике авторов законопроекта, угроза лишиться имущества снизит градус критики в отношении действующего режима, что особенно важно накануне президентских выборов. Вот как комментирует законопроект руководитель правозащитного проекта «Первый отдел» адвокат Иван Павлов.
Законопроект еще не принят. Он даже там неделю назад он даже не был внесен еще в Госдуму, а обсуждать его уже начали. И эффект от этого обсуждения, вот такой вот охлаждающий эффект, он все-таки, так сказать, происходит. Вообще цель этих всех законопроектов – напугать людей. И вот мне кажется, до сих пор пока у власти это получается, потому что они так порционно эту информацию, сначала один законопроект начнут обсуждать, потом другой законопроект начнут обсуждать, и даже вне зависимости от того, там, приняты эти законопроекты или не приняты, эффект все равно происходит. К сожалению, пока негативный, это все больше и больше запугивает людей, ну, как бы цель простая – сделать так, чтобы люди забрались в свои норки, чтобы не было никаких несогласных, понимаете, чтобы не было их на виду. Вот в чем задача всех этих инициатив. И пока что власть с этой задачей успешно справляется. Мы видим, как вот эти вот пиар-акции по запуску этих законодательных инициатив, они периодически происходят, и все-таки своего они как-то добиваются. Что касается теперь вот буквы этого законопроекта, действительно, речь идет не обо всем имуществе, которое может, так сказать, быть конфисковано, а только то, которое непосредственно связано с совершением вот этого деяния. В процессе следствия, например, определяется, что сообщение, которое было распространено, оно там было подготовлено с помощью какого-то устройства. Ну, например, там, я не знаю, смартфона или ноутбука или компьютера. И, соответственно, если это будет установлено в ходе следствия, то суд, по идее, должен конфисковать это устройство. Либо, например, за распространение этих сведений лицо получило какое-то вознаграждение. И это вознаграждение также будет подлежать обращению в доход государства, то есть в процессе конфискации. Вот так устроена процедура. Как она будет работать на практике? Ну, как бы плохо будет работать, потому что мы знаем, что плохие законы, они еще хуже применяются на практике. Ну, например, следователь в процессе расследования этого уголовного дела может налагать арест на имущество. То есть, причем на любое имущество, хотя, в общем, по закону должен налагать на то имущество, на которое может быть обращено взыскать. Либо конфискация, либо там еще что-то. Соответственно, он может арестовать вообще все, и суды, наши суды, к сожалению, жалобы на подобного рода действия следователя, на его решение, они оставляют без внимания. Считают, что это, так сказать, прерогатива следствия решать, что на что там налагать имущество. То есть на всем протяжении следствия это имущество, это может быть и квартира, действительно, и машина, к сожалению, могут оставаться под арестом. Это не значит, что суд как бы обратит взыскание на это имущество, конфискует его. Нет, скорее всего, суды на это не пойдут. Но следствие может как бы вот причинить таким образом вред не только фигуранту дела, но и членам его семьи, если речь идет, там, например, о жилье. Здесь рекомендация простая. Если вы из числа несогласных с тем, что происходит в России, и открыто об этом как-то выражаете свое мнение, то вы являетесь врагом государства, и к вам могут быть применены всякие меры, в том числе и конфискация имущества вот за совершение вот этих новых составов преступлений. Поэтому рекомендация универсальная. От активов надо освобождаться, от них надо уходить. Каждый случай здесь индивидуален, и понимаете, как это как касается все-таки вопросов безопасности. Я противник того, чтобы вопросы, связанные с безопасностью, они никогда не могут носить какой-то универсальный характер. Их надо обсуждать очень индивидуально. Каждый случай индивидуален, поэтому прежде всего надо обратиться к юристу, и юрист точно подскажет, как безопасно освободиться от актива, при этом, ну, не утрачивая какой-то, так сказать, связи с ним.
Мнение руководителя правозащитного проекта «Первый отдел» адвоката Ивана Павлова. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Заканчивается первый месяц нового 2024 года, но итоги прошлого года еще продолжают подводиться. Опубликованы, в частности, данные по прошлогодней инфляции. В среднем по России она составила около 7,5%, хотя есть товары, особенно некоторые виды продуктов питания, которые подорожали на десятки процентов. Об этом комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Яйца – бесспорный лидер, выросли в цене на 61%. Причем в 10 российских регионах они подорожали на 90 с лишним процентов. От 91% в Ростовской области до 98% в Коми. Ценник на помидоры в среднем по стране подскочил в полтора с лишним раза. Почти столько же, 48 с небольшим процентов, прибавили в цене груши и виноград. На 46 с лишним процентов больше, чем год назад, приходится платить за чеснок и бананы. На треть дороже стали за год апельсины. Если оставить за скобками яйца, которые в конце года стали предметом ажиотажного спроса из-за возникшего дефицита, несложно заметить, что сильнее всего выросла в цене плодоовощная продукция, которую в Россию импортируют. Так что тут все закономерно. Упал рубль, выросли цены. Если говорить о перспективах, то они не слишком радужные. Бананы продолжат дорожать из-за беспорядков в Эквадоре. Нездоровая активность хуситов в Красном море ставит под угрозу или сильно удорожает поставки чая, кофе и специй. А наметившаяся в конце 2023 года тенденция к снижению цен на нефть не оставляет надежд на сколько-нибудь существенное укрепление рубля. Сильно упасть до мартовских выборов российской национальной валюте тоже не дадут, но даже при нынешнем курсе цены продолжат расти из-за роста издержек и щедрости Минфина. Любопытно, что ряд товаров и услуг в России подешевел. Сильнее всего гречка на 18 с лишним процентов. На втором месте картофель, больше 15%. Тройку лидеров замыкает овсянка и перловка. Они стали стоить почти на 10% меньше. Что касается круп, то это, скорее всего, отголосок паники 2022 года. Граждане после начала войны начали делать запасы. Производители, понадеявшись на то, что ажиотажный спрос продержится долго, посеяли слишком много. И вот результат – локальный кризис перепроизводства. С картошкой похожая история. Ее в прошлом году собрали больше, чем россияне готовы купить. И это чревато убытками для сельхозпроизводителей, которые в будущем могут вылиться в проблемы для потребителей. Наконец, еще одна любопытная тенденция, которую можно заметить из отчета Росстата. Десятки лидеров по снижению цен – телевизоры, компьютерные мониторы и стиральные машины. Цены на них снизились на 3-6%. И этому есть очень простое объяснение. Раньше у российского покупателя был выбор между японскими, корейскими, немецкими или итальянскими производителями бытовой техники и электроники. А теперь российский рынок практически в безраздельное пользование получили китайские производители. О том, насколько уместно говорить о среднестатистическом телевизоре или холодильнике, судите сами.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. А патриарх РПЦ ЦИОЦ Кирилл выступал сегодня в Совете Федерации России в рамках рождественских парламентских встреч. Он призывал предоставить льготы военным священникам, запретить мобилизацию отцов, у которых трое и больше детей, а заодно объяснил, почему Европу ждет глубокий кризис. Не забыл патриарх и о внутренних опасностях для России.
Миграционная проблема Европы связана с тем, что, приехав, мигранты встретили очень ослабевшую и дезориентированную с духовной точки зрения среду. А почему это произошло? Потому что европейцы перестали осознавать свои христианские корни, стали даже их стесняться. Они стыдливо избегают упоминания о Христе в названии праздников. Уже Крисмас нельзя. Вы Эксмас. Что такое Эксмас, не знаю. Но вместо Крисмас – Эксмас. То есть само слово «Христос» уже нельзя в публичном пространстве употреблять. Убирают кресты из тех мест, где они традиционно находились, например, в классах. И пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии. Но святое место, как говорят у нас в народе, пусто не бывает. Поэтому вполне допускаю, что «цветущий сад», в кавычках, конечно, Европы, в скором времени приобретет совсем иные формы и очертания, имеющие мало общего с тем, чем мы привыкли восхищаться. Однако, повторюсь, рассуждая об этом, нужно не злорадствовать, а открыто ставить перед нашим обществом, перед самими собой, неудобные вопросы. Тем более, что определенные тревожные тенденции и у нас присутствуют.
Это был фрагмент сегодняшнего выступления в Совете Федерации России главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. Тревожные тенденции, о которых он упомянул, действительно налицо. Дочь главы Башкортостана Радия Хабирова, обвинившего внешние силы в провоцировании недавних беспорядков в республике, живет в Вене. Она давно замужем за австрийцем, счастливо воспитывает двоих детей. Я вчера указывал на католический крест в руках певца Шамана в его новом клипе на песню «Живой», но, как подсказали мне коллеги, пропустил главное. Клип вышел в третью годовщину возвращения в Россию Алексея Навального, и там есть такие слова: «Скажи свое имя, герой, ты, непокоренный судьбой, с победой вернулся домой». Надо ли напоминать, что в Россию из Германии Навальный прилетел рейсом авиакомпании «Победа». А послушайте, что говорит ведущий уральских новостей на канале «Россия-1» о подписях, собранных в поддержку, нет, не Бориса Надеждина, в поддержку самого движенца Владимира Путина.
Напомню, действующий глава государство идет на президентские выборы как самовыдвиженец, поэтому, согласно закону, в ЦИК требуется предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей.
Куда, спрашивается, смотрит Олег Борисович? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».